говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 30 марта. Доброе утро. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Авиасообщение между Россией и Белоруссией продлится до 10 мая. Угрожает ли сокращение бюджета боеготовности американской армии? Самосожжение тибетских монахов в знак протеста против китайских властей. Перевалочный пункт НАТО в Ульяновске. Реальны ли опасения жителей? Ну и центральная тема нашей программы – расширение границ Москвы. Какие проблемы это может создать? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Итак, 29 марта утратила силу временная договоренность о выполнении рейсов по маршруту Минск-Москва авиаперевозчиками двух стран, после чего авиационные власти сели за стол переговоров. Однако зыбкое равновесие удалось лишь продлить, на этот раз до 10 мая. Власти Белоруссии заявляют, что не собираются сдавать позиции в споре с Россией за воздушное пространство, рассказывает наш корреспондент из Минска Игорь Корней.
Представители транспортных ведомств двух стран в присутствии генсекретаря союзного государства Григория Рапоты договорились. Авиакомпании России и Белоруссии продолжат выполнять до 10 мая полеты в рамках летнего расписания согласно поданным заявкам. Таким образом, Минск может праздновать маленькую победу. Российская сторона предлагала исключить ограничения по количеству задействованных авиапредприятий, частотам выполнения полетов и провозным емкостям. В свою очередь, еще до начала переговоров белорусскую позицию озвучил генеральный директор национальной авиакомпании «Белавия» Анатолий Гусаров. «Мы готовы вести переговоры, однако поддаваться на шантаж не собираемся». По его словам, условия, которые диктуются из Москвы, неприемлемы. Они в первую очередь формируют нездоровую конкуренцию, которая вытесняет других участников рынка. 26 марта Росавиация отозвала разрешение на выполнение рейсов по маршруту «Минск-Москва». Белоруссии, недолго думая, приняли аналогичное решение. В результате авиасообщения между Москвой и Минском в первой половине дня было прервано. Сотни людей застряли в аэропортах. Как считает заместитель генерального директора «Белавия» Игорь Чергинец, отзыв Росавиации ранее выданного разрешения спровоцировала компания «Аэрофлот» с целью получения преимущества на белорусском рынке авиаперевозок.
Я зачитал телеграмму, здесь мотивации вообще нет. Здесь просто констатация факта. Мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов. Это попытка получить преимущество на данной конкретной линии, хорошей линии.
Чиновник считает трактовку соглашения между правительствами России и Белоруссии о воздушном сообщении, озвученную в официальном заявлении Росавиации, односторонней. В соответствии с подписанными документами, воздушные рейсы между Россией и Белоруссией производятся на принципах паритетности. Четыре раза в сутки между двумя столицами курсируют самолеты «Белавия». Те же четыре рейса осуществляют российские компании. Однако россияне потребовали пятый рейс, на что белорусы ответили категорическим отказом. По логике белорусских властей, России ничего не стоит заменить немногочисленные воздушные суда «Белавия» на всех направлениях. Однако о какой самостоятельной авиационной политике в таком случае может идти речь?
Существует межправительственное соглашение, есть равная справедливая возможность. И должно быть одинаковое количество с российской стороны, в данном случае и Беларуси. Такие же соглашения существуют у нас с другими десятками стран. Равное количество рейсов должно быть.
Директор по исследованиям либерального клуба Евгений Прегерман считает, что руководство Белоруссии пожинает плоды глубокой интеграции, к которой само так упорно стремилось. Ведь очевидно, кто будет диктовать условия в союзе гиганта и карлика.
Белорусский бок молодец, с нами разом, так давайте так уже будем по нашим правилам гулять.
Если Россия вместе с Белоруссией в едином экономическом пространстве, то можно заставить играть белорусов по правилам Москвы. То есть экономический диктат со стороны России очевиден. Несколько раз уже в этом году выстреливали ситуации, когда Россия пытается диктовать Белоруссии свои условия. То российский посол Суриков предупреждает о недопустимости сборки автомобилей Белоруссии, то еще какие-то заявления. А если выбить из игры «Белавия», то пассажиропоток автоматически перейдет тому, кто будет контролировать эту линию. И их прибыльность существенно возрастет.
Да, ты кто будет робить эту линию, и тогда, конечно же, прибытковость значительно увеличится.
В «Белавия» российскую позицию считают неискренней. Москва категорически возражает против либерализации воздушного сообщения и подписания соглашения «Открытое небо» с Евросоюзом, но одновременно делает Белоруссии аналогичное предложение. Тем не менее, по результатам переговоров 29 марта стороны подтвердили решимость в кратчайшие сроки доработать редакцию соглашения о воздушном сообщении и согласовать условия дальнейшей эксплуатации договорных линий с соблюдением интересов пассажиров. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Итак, мы возвращаемся к центральной теме сегодняшней программы «Время свободы». Общественная палата России обсудила проект «Большая Москва», по которому территория столицы расширится фактически до границы с Калужской областью. К столице отойдет около 150 гектаров новых земель на юго-западе. Эксперты считают, что при реализации этого проекта могут возникнуть экологические, экономические и строительные трудности. Какие проблемы, по вашему мнению, может создать расширение границ столицы? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы присылайте на наш пейджер 84956601046. Можно отправить смс на номер +7 903 743 2801. Не забывайте, также работает наш форум на сайте свободанews.ру. Пока же послушаем, как на вопрос, какие проблемы может создать расширение границ Москвы, ответили жители Московской области, корреспонденту Радио Свобода Вере Володиной.
А может быть, не проблема, а возможности? Если честно, это пелёшка муниципальных денег, не более чем. Поэтому мне это не возможности, не проблема. Я к этому не участвую. Да. Кто пилит, тех и спрашивайте.
Транспортные пробки будут, обязательно будут.
Я уехал из Москвы в Подмосковье. Теперь из Подмосковья придется уезжать дальше куда-то. Сейчас в Москву не въедешь, а теперь сюда не въедешь уже.
Процесс приостановить нельзя, насколько мы слышали. Мне кажется, прежде чем этот проект надо принимать, надо было подумать другим людям, какие будут проблемы. Проблем будет много.
А я не вижу проблем никаких. Да и плюсов нет, и как бы, если они не будут всю грязь с Москвы к нам выводить, то все будет нормально.
Если все будет нормально оформлено, проблем никаких. В Подмосковье будет хорошо.
Да я думаю, только сплошные проблемы и будут. Вы представляете, Москвой сделать то, что не было никогда Москвой. При том, в стране надо решать другие сейчас задачи, на мой взгляд.
Я думаю, никаких. Я считаю, что хорошо бы, если присоединили к Москве.
Конечно, транспортная проблема влияет, но она будет в любом месте, где строится что-то новое. То есть это вне зависимости, будет это чертой Москвы или просто Подмосковье застроится. Проблему транспортную решать надо. Но как экологию, мне кажется, в Москве с этим построже следят, чем нежели в области.
Ну, экологически в основном. Одни пробки у нас будут.
А с формального объединения ничего не изменится. Структура власти остается та же самая. Денег все ровно столько же. Скорее всего, там выделят кучу земли кому-то за какие-то деньги, чтобы понастроить жилья для кого-то. Местным жителям ни горячо, ни холодно.
Больше будет народа здесь жить. Значит, будет больше машин, маленькая дорога. Будут расширять, расширять некуда. Значит, надо строить второй ярус. Это мое личное мнение.
Ну, просто выезды. Москва все равно будет стоять так же. Ничего не изменится.
Без разницы нет. Все равно Россия.
Я только вижу плюсы. Это же развитие. Это же рабочие места. Не будут наши дети ездить в Москву, терять по полтора часа на работу. А будут рабочие места здесь. Это разве плохо?
Это сложный вопрос, да. Допустим, пенсионеры будут довольны, потому что это Москва, и пенсии вырастают практически в 3 раза.
А это уже гарантировано?
Я думаю, да. Если это Москва, по законам Москвы. Если это не будет связано со сносом, это, я думаю, конечно, людей подействует. Вот в этом плане надо было и общий проект представить на народное обсуждение, скажем так. Теперь уже никто и никого не будет слушать.
Так жители Московской области отвечали на вопрос, какие проблемы может создать расширение границ Москвы. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апрель, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, которая пропала 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве подозревается сожитель матери ребенка. Он задержан. В Багдаде в четверг завершился саммит Лиги арабских государств. Его участники призвали к диалогу между сирийскими властями и оппозицией. Курсы валют: доллар стоит 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 10:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Послужит ли визит Папы Римского на Кубу смягчению коммунистической диктатуры? Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 утра на «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тибетский духовный лидер Далай-Лама 14 в четверг стал лауреатом международной премии имени филантропа Джона Темплтона. Эта премия вручается ежегодно с 1972 года в Лондоне за исключительный вклад в укрепление духовных ценностей. В последнее время власти Китая обвиняют живущего в эмиграции Далай-Ламу в том, что он якобы подстрекает тибетских буддийских монахов к самосожжениям в знак протеста против китайского правления в Тибете. В Китае и соседних странах за последний год подобным образом публично покончили с собой уже 32 уроженца Тибета, в основном буддийские монахи и монахини. Одно из самосожжений случилось в понедельник в индийской столице Дели, в день приезда китайского лидера Ху Цзиньтао на саммит группы БРИКС. Мой коллега Александр Гостев продолжит.
20-летний тибетский монах по имени Шираб из монастыря Кирти, расположенного в находящейся к востоку от Тибета китайской провинции Сычуань, в среду поджег себя на улице одной из деревень и умер, выкрикивая антикитайские лозунги. Об этом сообщило движение «Свободный Тибет», организованное тибетской диаспорой за рубежом и борющееся против китайского господства. В минувший понедельник в Дели, накануне открытия саммита группы БРИКС, поджег себя живший здесь 27-летний тибетский активист Джамфел Еши в знак протеста против приезда на саммит главы Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Находившийся рядом фотокорреспондент агентства Рейтер сделал ряд снимков, на которых видно, как объятый пламенем молодой человек бежит по улице. Через несколько минут он упал, и тогда его потушили очевидцы. Врачи диагностировали у него ожоги 98% тела. В среду Еши умер в больнице. В предсмертной записке, которую нашли в его жилище, он написал:
«Настало время, когда мы делаем последний шаг к нашей цели. Если у вас есть деньги, время их потратить. Если у вас есть образование, время извлечь из него пользу. Если вы управляете своей жизнью, я думаю, настал день, когда этой жизнью нужно пожертвовать. То, что в нашем 21 веке тибетцы поджигают себя, делается за тем, чтобы показать всему миру степень страданий своего народа. Люди всего мира, боритесь за Тибет».
Индийская полиция затем арестовала сотни молодых уроженцев Тибета, как сказано, чтобы предотвратить подобные акции, которые могли бы омрачить визит китайского лидера и повредить отношениям Дели и Пекина. Только с начала марта этого года в Тибете, в соседней китайской провинции Сычуань и в Индии и Непале, где находятся самые большие тибетские общины за рубежом, в Индии более 100 тысяч, в Непале около 20, подобным образом публично покончили с собой еще 7 тибетцев. Всего же за последний год было совершено более 30 самосожжений, погибли по меньшей мере 20 человек. Все они говорили, что таким образом протестуют против китайского правления на их родине. Официальный Пекин обвиняет в подстрекательстве к таким актам протеста живущего в Индии тибетского духовного лидера Далай-ламу 14-го. Однако Далай-лама несколько раз призывал к прекращению самосожжений, называя их жестокой формой протеста. О том, как буддисты, в том числе российские, относятся к происходящему в Тибете и к подобным публичным самоубийствам монахов, я побеседовал с ламой петербургского дацана Будой Бадмаевым.
Конечно же, очень многие считают, что это самоубийство, но на самом деле это не так. Будучи монахом, человек берет на себя обязательство не лишать жизни других живых существ. И в этом смысле его жизнь тоже относится к жизни живых существ. Поэтому у нас факт самоубийства очень сильно порицается. Но другой аспект в этом, конечно, есть. Мы можем совершенно свободно, без всяких колебаний, встать на защиту живых существ даже ценой собственной жизни. И вот, скорее всего, вот этот второй аспект, он превалирует в поступках тех монахов, которые ради своего народа совершает вот такой акт.
Согласно законам буддизма, монах может пожертвовать своей жизнью, как я вас понял, ради спасения жизней остальных.
Да, обязательно. Это считается поступок бодхисаттвы. Но здесь, конечно же, очень тонкая грань. Сам Далай-лама, увидев участившиеся случаи, говорит, лучше этого делать не надо. И очень многим разъясняет это, потому что все-таки каждая человеческая жизнь, она сама по себе драгоценна. Не хотелось бы, чтобы молодой человек таким образом решал какие-то действительно, может быть, благие для себя цели.
Вы говорили с российскими буддистами, наверняка разговоры ведутся и со многими. Какова их позиция по отношению к этим людям, которые совершают самосожжение сейчас?
Наша позиция какая? Все равно мы являемся сторонниками так называемого принципа ахимсы. Это значит ненасильственное объяснение, уяснение миру своей позиции. Даже если очень трудно, даже если совершенно не решается те или иные вопросы. Но, тем не менее, мы не знаем всю полноту ситуации, которая существует на сегодняшний момент в положении Тибета. Приходится только догадываться, почему именно таким образом был совершен тот или иной поступок. Вся и сложность проблемы заключается в том, что и осуждать, и тем более героизировать их поступки тоже мы не имеем права.
Это было мнение ламы петербургского дацана Будды Бадмаева. Тибетское правительство в изгнании на этой неделе заявило, что призывает жителей Тибета не совершать самосожжений и иных подобных акций. Тибет был занят войсками коммунистического Китая в 1950 году и в 1951 после подписания представителями Тибета под нажимом коммунистов так называемого «соглашения 17 пунктов», или же, как его называют в Пекине, «соглашение по мирному освобождению Тибета», приобрел статус автономного района в составе КНР. Это соглашение в одностороннем порядке было денонсировано властями Китайской Народной Республики в 1959 году во время подавления массового восстания жителей Тибета против китайского господства. В том же году оно было денонсировано и Далай-ламой после его бегства из Тибета. За ним в изгнание последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Дхарамсала, который называют «маленькой Лхасой». Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании, которое Далай-лама XIV возглавлял до прошлого года. Сейчас он, отказавшись от политической власти, сохраняет за собой лишь статус духовного лидера народа. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Угрожает ли сокращение оборонного бюджета боеспособности американской армии? Президент Обама проигрывает в противостоянии с нефтяными компаниями. Таинственное убийство во Флориде. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущие американские политики выступили с предупреждением о том, что выглядящее все более вероятным резкое сокращение оборонного бюджета может негативно сказаться на боеготовности вооруженных сил и привести к массовым увольнениям в оборонной индустрии. Это сокращение расходов будет неожиданным побочным результатом борьбы с государственным долгом, рассказывает Евгений Аронов.
На последних переговорах демократов и республиканцев о повышении лимита государственного долга было решено, что если стороны не смогут договориться о сокращении конкретных статей бюджета, то пропорциональному сокращению, то есть секвестру, подвергнутся все без исключения расходные статьи. Применительно к Пентагону это означает, что начиная с 1 января 2013 года и на протяжении ближайшего десятилетия оборонный бюджет будет ежегодно сокращаться на 55 миллиардов долларов. По мере того, как автоматическое сокращение оборонных расходов становится все более вероятным, растет обеспокоенность политиков губительными последствиями такого шага. Членов Сената, например, волнует то, что секвестр чреват потерей сотен тысяч рабочих мест как в системе Министерства обороны, так и на крупных, средних и малых предприятиях оборонной промышленности, разбросанных по всей стране. Эксперты, однако, пока не берутся оценивать всех последствий секвестра. Верно, сокращаться будет бюджет Пентагона, который неуклонно рос на протяжении минувшего десятилетия. Но тем не менее 55 миллиардов – это объективно большая сумма, примерно 10% ежегодных расходов на оборону, и кумулятивный эффект этих сокращений за 10 лет неминуемо скажется на целом ряде систем вооружений и на общей боеготовности американских вооруженных сил, сказал ведущий эксперт Лексингтонского института Лорен Томпсон. Наиболее вероятными жертвами секвестра специалисты называют новое поколение самолетов-дозаправщиков и десантные корабли. Будут растянуты графики капитального и текущего ремонта боевой техники и урезаны сроки пребывания воинских соединений, в первую очередь военно-морских, в горячих точках планеты. В связи с этим конгрессмен-республиканец Пол Райан, курирующий в Палате представителей блок бюджетных вопросов, подверг критике Пентагон за то, что смета расходов, им обнародованная, подчинена не столько выполнению стратегических задач, поставленных перед вооруженными силами США, сколько бюджетным приоритетам Белого дома. В январе, сказал Райан, администрация огласила новую доктрину, в которой говорится о переносе стратегического акцента с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Тогда было заявлено, что это требует наличия во флоте 313 боевых кораблей, но внесенный Пентагоном бюджет не позволит ему даже приблизиться к этой цифре. Техника стареет, а ее замена откладывается на много лет.
Рассказывал Евгений Аронов. Президент Обама потерпел в четверг поражение в противостоянии с нефтяными компаниями. Сенат отказался принять его предложение об отмене налоговых льгот топливным концернам. Рассказывает Владимир Морозов.
Налоговые льготы большой пятерки нефтяных компаний Exxon, BP, ConocoPhillips, Chevron и Royal Dutch Shell обходятся американским налогоплательщикам в 24 миллиарда долларов за 10 лет. Барак Обама предложил эти деньги сэкономить. Перед началом голосования лидер демократического сенатского меньшинства Гарри Рид заявил, что американские семьи едва сводят концы с концами, а нефтяные компании процветают. На долю трех крупнейших американских компаний в прошлом году пришлось 80 миллиардов долларов. Однако пока нет уверенности в том, какие последствия возымело бы лишение компаний налоговых льгот. Немало экспертов считают, что эта мера не смогла бы остановить рост цен на бензин, а лишь подняла бы расходы на добычу нефти и затруднила увеличение ее производства. Для этой цели оппоненты президента требуют выдавать больше разрешений на бурение на морском шельфе и ускорить строительство нефтепровода из Канады. Но партия Обамы считает, что надо пойти другим путем, и США должны удвоить производство так называемой экологически чистой энергии. По мере приближения президентских выборов этот спор обостряется. Недавно независимая организация «Американский энергетический альянс» затратила более 3,5 миллионов долларов на 30-секундное телевизионное объявление. Since Obama became president, gas prices have nearly doubled. С тех пор, как Обама стал президентом, цены на бензин почти удвоились. Обама возражал против добычи нефти на Аляске. Министр энергетики в его правительстве заявил, что мы должны поднять цены на бензин до уровня европейских, а это 9 долларов за галлон. Скажите Обаме, что мы просто не можем себе этого позволить. Министр энергетики Стивен Чу некоторое время назад и впрямь сделал такое заявление. Многие считают его неосмотрительным. 9 долларов за галлон или 2,5 доллара за литр – такую цену в Америке действительно трудно представить. Десятки миллионов людей едут на работу и в магазин на машине, а расстояние тут во много раз больше европейских, общественный транспорт себя не окупает и по сравнению со старым континентом слабо развит. Экономисты предупреждают, что повышение цены на энергоносители может замедлить развитие экономики страны в целом и этим уменьшить шансы Обамы на победу на предстоящих этой осенью выборах.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот тема программы. Интервью с актрисой Ольгой Яковлевой. Книга «История мексиканской революции». Выставка «Музей петербургского текста». Ведет программу Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 14.07 на Радио Свобода. В следующей половине часа программы «Время свободы» мы начинаем обсуждение со слушателями. Наша тема звучит так: какие проблемы может создать расширение границ Москвы? Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046 или смс на номер плюс 7 903 743 2801.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, пропавшей 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве подозревается сожитель матери ребенка. Он задержан. В Нальчике в четверг вечером двое неизвестных обстреляли полицейских. Ответным огнем нападавшие были убиты. Их личности устанавливаются. Посол США в России Майкл Макфол недоумевает в связи с тем, что журналистам российской телекомпании НТВ очень хорошо известен график его рабочих встреч. Как сообщил сам Макфол в Твиттере, съемочные группы НТВ то и дело появляются там, куда приезжает посол США, хотя никаких сообщений об этих рабочих поездках посольство не публикует. В аэропорту Хабаровска врачи обследуют пассажиров рейса, прибывшего из Бангкока, из-за подозрения на холеру у одного из туристов. В Багдаде в четверг завершился саммит Лиги арабских государств. Его участники призвали к диалогу между сирийскими властями и оппозицией. В Испании в четверг прошла всеобщая забастовка протеста против правительственной политики жесткой экономии. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апрель, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. Четыре боевика погибли сегодня утром на северо-западе Пакистана в результате удара с американского беспилотного самолета. В городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в результате пожара в тюрьме погибли 13 человек. Президент Венгрии Пал Шмидт лишен докторской степени за плагиат в диссертации, защищенной им 20 лет назад.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какие проблемы может создать расширение границ Москвы. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Общественная палата России обсудила проект «Большая Москва», по которому территория столицы расширится фактически до границы с Калужской областью. Эксперты обратили внимание на ряд экологических, экономических и даже строительных проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпалова.
Круглый стол был организован по инициативе граждан и нескольких неправительственных организаций, рассказала Радио Свобода Ольга Разбаш, эксперт Общественной палаты по экологическому праву, которая участвовала в обсуждениях. Эксперты по экологии, экономике, градостроительству представили свое мнение о перспективах развития проекта «Большая Москва». Ольга Разбаш рассказала Радио Свобода об основных проблемах, связанных с расширением границ столицы.
Многие эксперты, занимающиеся экологическим каркасом Москвы и Московской области, обеспокоены тем, какова судьба лесов будет в сменяемой территории, какова будет судьба уже существующих особо охраняемых природных территорий. Говорили специалисты о необходимости очень тщательного исследования вообще состава земель, потому что там кое-где расположены очень опасные объекты, свалки, полигоны и даже радиоактивные свалки. По отдельным исследованиям, уровень подземных вод, которые также являются источником питьевой воды для Большой Москвы, он понизился за последние годы. И это тревожно, и это тоже надо исследовать и учитывать. Мы высказывались архитекторы и специалисты в градостроительстве пожелания учесть мировую практику по оптимизации городского пространства, что не потребовало бы, может быть, так много площадей застраивать. Выступали экономисты на тему, принесет ли этот проект действительно облегчение в смысле людских потоков. Сейчас, говорят, уже цена на землю вскакнула на это. Кто тогда реально сможет покупать там жилье? Приведет ли это к действительно расселению центра?
По словам Ольги Разбаш, итоговый документ будет носить рекомендательный характер. В нем, в частности, будет обращено внимание на необходимость большей вовлеченности заинтересованных сторон в процесс обсуждения.
Мы будем еще формировать по результатам расшифровки стенограммы официальной и по присылаемым в письменном виде желанием экспертов окончательный документ, но он будет именно такой вот рекомендательный в плане вовлечения как можно более широкого числа заинтересованных, задеваемых проектом лиц и отработки процедуры учета мнений и пожеланий. Если получится провести такую серию общественных обсуждений, которые затем будут с результаты доноситься до принимающих решений, то, на мой взгляд, это было бы очень правильно, грамотно и современно.
Итоговый документ будет готов не ранее, чем через 10 дней, пояснила Ольга Разбаш. Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что Общественная палата приняла резолюцию с требованием заморозить проект «Большая Москва». Михаил Островский, первый замсекретаря палаты, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он также не исключил, что организация может подать в суд на издание. Профессор Мархи Вячеслав Глазычев, один из разработчиков проекта, член Общественной палаты России, не считает, что расширение Москвы приведет к серьезным последствиям.
Самое главное – это задать четкие правила игры, правила землепользования и застройки, возможность построить, наконец, арендное жилье, где взвинченная искусственно цена земли в Москве не позволяет это делать практически совершенно. Серьезных проблем, кроме трудностей с переименованием улиц и переадресовкой, я особенно не вижу. В какой-то степени, к сожалению, инерционно продолжатся те проекты, которые там, на этой территории, уже предприняты. Некоторым нежелательными характеристиками, какие-нибудь 16-этажные дома, которых, в принципе, надо будет постараться избежать. В целом, вроде бы, пока все складывается довольно рационально.
Расширить границы столицы предложил президент Дмитрий Медведев в июне прошлого года. Территория увеличится за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья. Изменение границ Москвы и области в конце декабря 2011 года утвердил Совет Федерации. К столице отойдет 148 гектаров новых территорий, включая два городских округа – Троицк и Щербинка. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, какие проблемы может создать расширение границ Москвы? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Первый звонок из Москвы. Марина, здравствуйте. Марина, мы вас слушаем. Марина, доброе утро. Сорвался звонок, к сожалению. Зачитаю сообщение, которое пришло нам на пейджер. Временщики хотят сделать Москву по территории государства в государстве. Проблем возникнет много. Столица станет государством богачей, а вся Россия – государством бедняков, пишет Василий Данилович. Звонок из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, я бы сказал, почему это происходит? Земли-то практически не осталось в самой Москве. Снесли все, что можно было, что нельзя. Да и цена сотки земли стоит колоссальных денег. Теперь добрались и до Подмосковья. Да и там снесут все, что можно будет, что нельзя. Зато на этом заработают огромный капитал. Ну, чем это грозит? Во-первых, экологической обстановкой в самой Москве, которая и так загрязнена до предела, перекинется на Подмосковье, пострадает, во-вторых, пострадает от этого природа, но самое главное, пострадает человек. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Анатолий. Еще несколько сообщений. У нас на сайте. Дмитрий пишет, возможно, ухудшится ситуация с бюджетом Московской области, потому что к Москве присоединятся наиболее развитые районы. Лоббистам Большой Москвы просто хочется больше денег грести в один карман, считает наш слушатель и читатель сайта. Напоминаю, форум на нашем сайте работает www.svobodanews.ru. Звонок из Чечни. Халид, доброе утро.
Доброе утро. Я думаю, как говорил Лев Толстой, в житейских делах мудрость заключается не в том, что надо знать делать, а в том, что вперед, что позже. Люди доведены до такого состояния, что могут избрать неосуществимую фанатическую античеловеческую систему коммунизм, чем существующий голод и страдания. Надо думать о людях сперва, а потом расширяться. Сейчас мы можем повторить 17-й год. 17-й год идет, вот опасно, надо быстро, немедленно делать реформы.
Спасибо вам, Халид. Это был звонок из Чечни. Еще одно сообщение на форуме. Огромная проблема создать расширение границ Москвы, прежде всего, алогичность, которой поражена вся страна. Москва в реальном исполнении способна поглотить 15% населения, то есть 20 миллионов. Это примерно то же, если бы Вашингтон превосходил 45 миллионов. Это дикость, несопоставимое столпотворение. Такого ни одна дорожная сеть не переварит. Да и нужно ли, спрашивает слушатель и читатель сайта. Николай Брянщина, здравствуйте.
Всем доброе утро.
Доброе утро.
Значит, проблемы. Да их вообще-то перечислить трудно. Экология и действительно и проблемы населения, их очень много. Это не лучшее решение. Но главное, у жителей Подмосковья украдут землю из-под ног. Богатые станут еще богаче. А бедные станут еще беднее.
Спасибо вам, Николай, за звонок. Владимир из Иваново. Владимир, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я считаю, что это очередной бред одной из кобыл верховных наших. Вот. По-моему, в мировой практике такого еще не было. Мне так кажется. Что-то я не припоминаю. Были переносы столиц последние. Это значит Казахстан, Астана. Я считаю, самое разумное столицу перенести в другое место, а Москву сделать туристским городом чтобы люди ездили, смотрели всю промышленность, вывезти, убрать, чтобы люди ездили, смотрели, и страна получала деньги.
Спасибо вам, Владимир. Это был звонок из Иваново. И совсем немного времени у нас остается на последний звонок. Сергей, Московская область. Интересно ваше мнение.
Доброе утро.
Доброе утро.
У меня вопрос в отношении расширения. Я считаю, что наше правительство повторяет ошибки других столиц мира, расширяясь до беспредельности. Ближнее Подмосковье также застраивается, как и Москва. С экологической точки зрения, с точки зрения комфортности проживания, вот, воздуха чистого становится в Москве все меньше и меньше. Возьмите запад Москвы. И Одинцово, и Химки, все застроилось. Раньше это было легкие Москвы. Спасибо.
Спасибо вам, Сергей. Это было мнение Сергея из Московской области. И такие ответы на вопрос, какие проблемы может создать расширение границ Москвы, мы получаем в этом часе от наших слушателей. В следующем часе программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики, и с ними вас знакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Индексация тарифов на услуги естественных монополий, которая состоится 1 июля, ускорит инфляцию в июле-августе не более чем на 1,3% пункта, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. В марте, по ее словам, годовые темпы роста потребительских цен в стране были низкими – 3,7%, что отчасти было обусловлено переносом ежегодного повышения регулируемых тарифов на газ, электричество и тепловую энергию сначала на середину года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 марта увеличились на 5 миллиардов 400 миллионов долларов или примерно на 1,1%, до 510 миллиардов 800 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин за период с 20 по 26 марта в среднем по России не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 78 копеек или более 91 американского цента в пересчете. Цены на бензин в России в рознице остаются стабильными уже шестую неделю подряд. В целом с начала года они снизились на 0,6%. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку темпов роста мировой экономики в 2012 году на 0,1% пункта, до 2,3%. Предыдущий прогноз агентства был опубликован три месяца назад. При этом в докладе Fitch отмечается, что наиболее слабые результаты среди ведущих развитых стран покажет еврозона, объем ВВП которой сократится по итогам текущего года на 0,2%, а самые высокие темпы роста экономики – 6,3% будут отмечены в группе БРИК, объединяющей Бразилию, Россию, Индию и Китай. Объем экономики Соединенных Штатов в текущем году, согласно прогнозу Fitch, увеличится на 2,2%, а Японии – на 1,9%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар – 29 рублей 29 копеек, евро – 39 рублей 4 копейки. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, которая пропала 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве подозревается сожитель матери ребенка. Он задержан. В Нальчике в четверг вечером двое неизвестных обстреляли полицейских. Ответным огнем нападавшие были убиты. Их личности устанавливаются. В аэропорту Хабаровска врачи обследуют пассажиров рейса, прибывшего из Бангкока, из-за подозрения на холеру у одного из туристов. В Багдаде в четверг завершился саммит Лиги арабских государств. Его участники призвали к диалогу между сирийскими властями и оппозицией. В Испании прошла всеобщая забастовка протеста против правительственной политики жесткой экономии. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апрель, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. И президент Венгрии Пал Шмидт лишен докторской степени за плагиат. Значительная часть диссертации Шмидта, защищенной им 20 лет назад, оказалась переводом работ иностранных авторов. О погоде: сегодня днем в Москве плюс +1, облачно, временами дождь со снегом. В Санкт-Петербурге также до плюс +1 и переменная облачность. Выпуск новостей на волнах «Свободы» в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. По Минобороны дали очередь заголовок с первой полосы «Коммерсанта». Как стало известно изданию, Министерство обороны готовится провести масштабную ревизию вложенных за последние 4 года в строительство жилья для военных более 330 миллиардов рублей. Деньги потрачены, но это не привело к сокращению числа очередников. Квартир ждут более 167 тысяч человек. Своей должности уже лишилась Ольга Харченко, отвечавшая в Минобороны за обеспечение жильем военнослужащих. «Коммерсант» пишет и о том, что самый дорогой проект по дорожному строительству в России, центрального участка западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге стоимостью 120 миллиардов рублей, оказался юридически небезупречным. Как стало известно газете, соглашение о создании государственно-частного партнерства Санкт-Петербурга с консорциумом инвесторов во главе с ВТБ, подписанное в декабре прошлого года в присутствии Владимира Путина, не имеет юридической силы. На момент подписания документа стороны не достигли согласия по существенным условиям проекта и не согласовали его с пулом финансирующих банков. Решить проблему они рассчитывают в течение 3 месяцев. Но еще пишет «Коммерсант» сегодня на первой полосе о том, что вслед за ужесточением контроля за банками Центробанк перешел к усилению надзора за самим собой. Об этом свидетельствует начатая регулятором масштабная реформа службы внутреннего аудита. Она предполагает наделение внутренних контролеров ЦБ на местах реальной независимостью от руководства региональных главков и увеличение частоты проверок наиболее уязвимых с точки зрения рисков подразделений Банка России, а именно территориальных управлений по Москве и Санкт-Петербургу. «Новое оружие ФАС» – это заголовок центральной публикации на первой полосе «Ведомостей». Антимонопольная служба будет требовать дисквалификации генеральных директоров компаний, которые нарушили законодательство о конкуренции. Ведь многим из них не страшен обычный штраф, признает служба. Речь идет об Андрее Коновалове из Московской объединенной электросетевой компании, нарушающей порядок присоединения к сетям. И еще пишут «Ведомости» о том, что экономические реформы без либерализации политической системы бессмысленны, так считают ученые. Но при этом они полагают, что и форсировать ее не стоит. Страна должна созреть для демократии. Модернизацию экономики не с того начали. Необходимы радикальные институциональные преобразования, в том числе полноценная политическая демократизация. Пишет в докладе для конференции Высшей школы экономики ее научный руководитель Евгений Ясин. Его доклад «Сценарий для России на долгосрочную перспективу» – один из главных на конференции, и особое мнение к разработанному по поручению правительства комплексу реформ «Стратегия-2020», где правовая и политическая сферы остались незатронутыми. Вчера исполнилось 100 дней с начала работы Государственной Думы 6-го созыва, напоминает об этом на первой полосе «Независимая газета». Но вот никто из ее официальных лиц этого события не заметил. Возможно, потому что Нижняя палата так и не обрела нужной деловитости в решениях, предполагает издание. Как выяснила газета «Единая Россия», до сих пор не сформировала реестра инициатив, необходимых для выполнения программных обещаний ее лидера, избранного президента Владимира Путина. Зато экспертные площадки в Думе растут, как грибы после дождя. Пишет «Независимая газета» сегодня вот еще о чем. Представителям Русской Православной Церкви на днях пришлось отреагировать на скандалы, так или иначе затрагивающие имя патриарха Кирилла. Речь идет о перформансе «Пусси Райт» в Храме Христа Спасителя 21 февраля, который патриарх осудил. И появившаяся в СМИ информация о том, что предстоятель судится с соседом, который запылил его квартиру. Эксперты, к которым обратилась независимая, уверены, что нападки лично на патриарха Кирилла и, как следствие, РПЦ в целом, инициированы оппозицией, не желающей смириться с проигрышем на выборах. Между тем, сегодня как раз новая газета, раньше она эту тему не затрагивала, это была в основном прерогатива «Новых известий». Так вот, сегодня новая анонсирует на первой полосе материал о заглавный конфликт хозяйствующих священнослужителей. Пишет газета о том, что в драматической истории дома на набережной конфликт у хозяйствующих священнослужителей невозможно подобрать нужный раздел. Таких разборок знаменитый дом еще не знал, хотя бывало здесь всякое. За 37-38 годы сменились почти все жильцы. Режим подверг репрессиям почти каждого обитателя дома. Расстреляно 248 человек. Жили здесь Тухачевский, Бухарин, Рыков, Блюхер, Егоров. На жилплощадь ликвидированных старых большевиков заселяли молодых, Хрущева, Косыгина и других. И снова в результате дворцовых переворотов и аппаратных войн у квартиров появлялись новые владельцы. И вот теперь современные хроники знаменитого дома. Патриарх Кирилл в миру Владимир Гундяев проживает, далее приводится адрес без указания квартиры, этаж 12, это могу указать. Так вот, он может через суд заполучить квартиру соседа снизу, священника отца Георгия, когда-то главы Минздрава Юрия Шевченко. Впрочем, решает квартирный вопрос не сам первый иерарх, а его знакомая и доверенная лицо, гражданка Лидия Леонова. Вот этот вот репортаж в «Новой газете», пятая полоса. Ну и, по-моему, это все, что я успеваю сейчас рассказать.
Спасибо, Валерия, с российской прессы. Сегодня нас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. В следующем часе мы вернемся к газетным публикациям. Вы слушаете программу «Время свободы». В Ульяновске представители левых сил протестуют против планов развернуть на территории аэропорта Ульяновск-Восточный перевалочный пункт НАТО для обратного транзита невоенных грузов из Афганистана в Европу. В городе состоялось уже 4 митинга и пикета под лозунгом «Нет базе НАТО». Министр обороны России Анатолий Сердюков ранее заявлял, что перевалочный пункт не будет базой, а его создание отвечает интересам военной безопасности России. Руководству Ульяновской области нравится экономическая сторона проекта, поскольку транзит будет коммерческим. Но митингующих патриотов эти аргументы не убеждают. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Необходимость открыть перевалочный пункт в Ульяновске возникла в связи с предстоящим выводом войск НАТО из Афганистана. Это будет один из путей обратного транзита грузов. Аэропорт Восточный выбран потому, что он имеет 5-километровую взлетно-посадочную полосу и способен принимать большегрузные самолеты. К аэропорту подходит железнодорожная ветка. Контейнеры будут перегружаться на железнодорожные платформы под присмотром ульяновских таможенников. Хотя соглашение еще не подписано, план вызвал болезненную реакцию коммунистов и патриотов. Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Камоедов вынужден был напомнить, что транзит грузов через территорию России для нужд сил безопасности осуществляется уже не первый год в рамках международных соглашений, и отказ от них подорвал бы репутацию России как надежного партнера. Но люди, которые пришли на митинг «Нет базе НАТО», даже на время не хотят отдавать ни пяди российской земли вероятному противнику.
Это наркотики, это какие-то грузы, которые мы не контролируем. Даже если кто-то пульнет из чего-то, то пульнут, конечно, нашу по Ульяновску. НАТО – это военный блок. И говорить, что там будут мирные грузы, я очень сомневаюсь.
И наркотиками здесь все заполонят. Вы посмотрите в Афганистане, сколько было до американцев наркотиков и сколько стало после того, как американцы туда пришли. И во-вторых, вы посмотрите, как американцы ведут на всех чужих территориях. Я даже про наших девочек боюсь думать, что за доллары с ними сделают.
Вы хотите сказать, что НАТО – это самый миролюбивый блок, да, наверное, который постоянно бомбит, да, то Ирак, то Югославию, то Ливию, да, то есть теперь до нас добирается. Наше мнение, что НАТО нечего делать на нашей земле, не только в Ульяновске, вообще в России.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает проект выгодным, ведь транзит каждого натовского контейнера принесет России 5-6 тысяч долларов. Морозов предвидит создание нескольких тысяч рабочих мест. Это будет толчок в развитии аэропорта, говорит он. Это работа для ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр», которая заплатит в областной бюджет вдвое больше налогов. Но лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов называет коммерческую составляющую проекта торговлей национальными интересами.
Вопросы нашей безопасности выше, и они не стоят никаких американских денег. Мы настаиваем на проведении референдума в Ульяновской области и в целом в стране. Надо спросить свой народ. Морозов не должен быть швейцаром НАТО.
Ульяновский политолог Николай Васин считает, что перевалочный пункт НАТО – выигрышная тема для коммунистов, потому что намек на внешнюю угрозу сплачивает их электорат.
Во-первых, это не идет речь о базе. Россия никогда не допустит создания на своей территории базы какой-то и нахождения иностранных войск, за исключением совместных учений. НАТО сегодня выполняет в Афганистане очень большой объем задач в интересах России. То есть они в какой-то степени отвлекли на себя исламский фундаментализм. В данном вопросе они выступают как наши союзники. Но с союзниками надо выстраивать определенные отношения. Да, технику мы им за их счет поставляем, потому что наша боевая техника знакома афганской армии. Относительно наших военнослужащих мы отказались. Развивать такие отношения надо. Более того, я бы хотел, чтобы американцы задержались в Афганистане подольше, чтобы у нас была передышка для того, чтобы мы сумели поставить на ноги организацию договора о коллективной безопасности и реально обустроить наши южные границы.
Военный обозреватель Александр Гольц так отвечает на основные опасения противников транзитного пункта НАТО в Ульяновске.
Американские войска не являются главным источником наркотиков. Куда больше наркотрафик идет по железнодорожным путям из Таджикистана и Киргизии. Что касается усиления разведдеятельности, вы всерьез полагаете, что там есть что-то, чего они еще не знают? Тут другой интересный вопрос. Россия всячески борется против иностранного военного присутствия в странах СНГ. В декабре она считала дипломатическим успехом, что страны ОДКБ приняли решение, что иностранные военные объекты могут размещаться на территории государства ОДКБ только в результате всеобщего согласия всех стран ОДКБ. То есть Россия позволяет себе то, что запрещает другим.
Для России чрезвычайно важна политическая составляющая соглашения, говорит Александр Гольц, поскольку американцы будут готовы закрыть глаза на многое, лишь бы обеспечить безопасный транзит из Афганистана через Россию.
Это возможность держать американцев за горло, если называть вещи своими именами. Обама чрезвычайно мягок в отношении России. Но вот даже если придут республиканцы, до вывода войск из Афганистана никакого ухудшения отношений наших не произойдет, потому что вот это единственный и важнейший путь транзит.
Считает эксперт по военной тематике журналист Александр Гольц. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы «Время свободы» мы продолжим разговор со слушателями. Какие проблемы может создать расширение границ Москвы? Звоните, телефон 8 800 222 12. Другие темы – экстренный съезд партии «Батькивщина» в Киеве и партии «Единая Россия» представит свою кандидатуру на должность главы Московской области. Оставайтесь на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».